Ну, в принципе, да. Ну, я даже иногда будильник себе ставлю, что просто. Я его выключаю и не просыпаюсь при этом. Как-то я, короче, поставил, взял этот несколько будильников, чтобы он бесконечно, короче, звонил, поставил еще телефон на блокировку. Так я его во сне разобрал.
Секунду. У тебя все прям готово уже? Уже прям идет запись?
Да.
Сейчас еще последний шанс этим двум синякам. Всем привет! Это очередной подкаст VSPlanet.net. Сегодня мы в усеченном составе поговорим достаточно, с одной стороны, об узкой теме, с другой стороны, такой, знаете, который сейчас горячая тема, сейчас она прям, я не знаю, жужжит везде отовсюду. Мы поговорим о тех событиях, тех интересностях, которые в последние две недели происходили на Роу, ну и, соответственно говоря, которые привлекали внимание, наверняка всеобщее внимание, я в этом уверен. Вот, в силу определенных обстоятельств говорить мы сегодня будем вдвоем. Это, собственно, я, Александр Шатковский, хотел сказать, нет. И Алексей Красинко, Злобный Росомаха, и Ази Тигать.
Здравствуйте.
Собственно, поговорим мы про Роу и такие четыре темки последних нескольких недель, как, во-первых, возвращение Криса Джерика, во-вторых, возвращение-дебют Бродуса Клея, в-третьих, это Эдж в Зале Славы, и четвертое, это Каин, чудо Каин за своими чудо-промо и чудо своим поведением и со всем, что с этим связано. Вот, говорить мы будем как придется, поэтому всегда обязательно будем рады вашим комментариям, если вы что как думаете, пишите и вообще, что вы на эту тему соображаете, нравится ли вам это смотреть или прочее, обязательно пишите, звоните, рисуйте, не забывайте об этом. Серхио на форуме создал чудесную форму. Кстати, я не знаю, где Серхио. Больших ему жизненных удач сегодня. Если вы вдруг интересуетесь, где прошел недельный подкаст, обязательно напишите ему и спросите, хотя бы не от конференции. Ну что, поехали, с какой темы начнем?
Я думаю, так, для разогревочки я бы начал с Кейна, потому что мы о нем два подкаста говорили, но два подкаста этих не вышли в свет. Поэтому давай начнем с него, он же по хронологии, как бы по событиям.
Да.
Раньше. Вообще, как ты смотришь сначала?
Вот. Сначала давай хронологию. Итак, вот, все ждали возвращения, были эти промо, Каин вернулся в маске, Каин снял одну маску, под ним была другая маска, он напал на Сину. Начал его преследовать, потом, вот, когда две недели назад объяснил, что это все потому, что Сина против ненависти, а Каин за ненависть. Причем он не то, что за нее, а он за то, что считает, что и она естественное чувство для человека, что все это нормально. Вот, и после этого начал уже вообще беспредельничать на людей, прыгает, пользуясь фанатской терминологией. Вот чуть не утащил Зака Райдера в глубины ада, как он сам сказал. Теперь мы все знаем, что глубины ада находятся у WWE под рингом.
Так это же не первый раз там находится глубина ада. Вспомни, когда Гробовщик сжигал там
Эджа. Да, и после этого Эдж вернулся с бородой. Да. Ну, просто теперь это было озвучено, что называется, из первых рук. Ну и вот, вот таким образом.
Я вот отмечу то, что мне первое бросилось в глаза. У него же две маски.
Да.
Вот первая маска, которая поверх, очень сильно напоминает маску из такой игры.
Варщика Дитипети она напоминает.
Нет, вот есть такая игра Army of Two, типа про двух спецназовцев, которые там спасают разные там политические, в разных, короче, горячих точках работают, там спасают заложников и прочее. У них абсолютно такие же были, только стальные маски. Вот, и где-то я прочитал, а, кстати, такая же маска была еще, если кто смотрел телесериал 24 у Джека Бауэра в последнем сезоне. Я где-то прочитал, что это американские военные разные специалисты, ученые работают над таким прототипом вместо каски, чтобы она была. То есть, если при штурме каких-то, чтобы в каске, как ты вот в каске, да, попали в лицо, и это смертельный случай, да? А
ну
так,
да.
Как бы, чтобы защитить лицо.
Ну, формально, да, прав.
Ну, и причем, просто я так смотрю, эта маска уже тут мелькает, так уже и на Кейне она промелькнула.
Вот, он не знаю, у меня единственная первая главная ассоциация, это вот, конечно, товарищ сварщик. Конечно, гиммику это вполне совершенно ляжет, гиммик да, под него. Да. Он просто выходит в такой маске для того, чтобы пламя из стоек ринга и из рампы его не ослеплял. Ну, что так... думаешь насчет второй майки?
Второй майки?
Фу, маски, конечно.
Вторая маска мне на самом деле даже больше понравилась, чем оригинальная. Чем-то, вот знаешь, она больше напоминает такой череп, когда сильный, вот похоже на очень сильный такой ожог, да, и волосы.
Оплавленный.
Да-да-да-да-да-да. Вот. И мне кажется, это клево очень. Кто-то там говорил, не помню, по-моему, Бог говорил то, что ему не нравится, что там нос как-то не так выглядит.
Мне кажется, нормально он там выглядит.
Да, по-моему, маска отличнейшая. По крайней
мере. Я тоже поддержу, не скажу, что она лучше, чем оригинальная. В оригинальной вот он как раз в изначале он выглядит как машина, как какой-то монстр, как не человек. Вот, а затем, когда уже начали ему немножечко открывать лицо, когда начали делать какие-то некие человеческие моменты, в смысле речь, какие-то чувства, там, эмоции. Вот эта маска, конечно, наилучшая, вот. Ну, просто потому что она...
Ну, видишь, тут...
Она какая-то такая более... Хотя, наверное, да, это более, мне кажется, влияние еще времени. Что если тогда было более актуально что-то такое роботизированное, да, сейчас уже более в силу определенных, там, не знаю...
Физическое, да, такое.
Да, такое, какое-то человекоподобное все-таки, но и при этом не человекоподобное. Вот это, конечно, маска у меня больше ассоциация вызывает с лезерфейсом. Вот, ну и эта ассоциация прямая уже не с чем-то вот таким, как говорится, машинным или чем-то нечеловеческим, а с чем-то уже таким вот именно садистски, не сверхъестественным, вот, но таким вот, а вполне себе...
Маньячным вполне.
Да, я вот говорю, садистски таким, маньячным, абсолютно.
Ну и что касается внешнего вида, то Кейн новый нас, конечно, порадовал, да? Но вот то, как он вышел и начал, скажем так, бычить на Сину, да, он его ушатал, пользуясь терминологией Серхио.
Терминологией миллионов
людей. Да-да. Но как-то вот и все думали, а что, а почему, а как, а что, что там может быть?
Мне кажется, вот в ситуации с нападением Сины все были больше удивлены, это вот такая вот большая, как сказать, большой привет вообще Джону Синису, на него всегда реакция какая-то такая микшированная. Ну так вот, он получает все время непонятную такую реакцию. Вот я в этом плане всегда вспоминаю вот это его возвращение на Royal Rumble в Madison Square Garden, когда и так 30-й номер, кто же выйдет, и тут музыка вот этого Джона Сины, и все такие «Ура!» И секунд 10 все орут от радости, ну 10 секунд 5-7, а потом понимаешь, что это Джон Сина, и прям посреди радости все это уже сразу «У-у-у!» Так и здесь. О, Каин напал на Сину. Это же Сина. Потому что Каин вернулся, все же были рады. Все
ну,
были...
Это да, особенно
здесь понятно. Маски. И даже когда он врезал Сине, все тоже сначала понемножечку так, классно. Черт, это же Сина. Причины это далеко глубоко вторичные. Я вообще не думаю, что ты задумывался о том, какие должны быть у Каина причины. И мне кажется, без определения, без объяснения все спокойно бы проканало, нет?
Ну, я как раз таки думаю, лучше бы он ничего не объяснял. И не рассказывал просто. На самом деле, если бы он опять превратился в немого такого монстра, было бы гораздо более интригующе. И потом, через какой-то промежуток времени, можно было раскрыть, как бы, зачем он и что делает, да? Как-нибудь.
Да. Можно было сыграть любимую фишку вот этих вот букеров WWE, которые сначала запускают какую-то ерундень, а потом начинают придумывать, во что ее обернуть.
Ну да, просто на самом деле просто не надо было ему сейчас вообще, скажем так, рот открывать. Просто надо было выходить и шатать всех подряд.
Ну, ты понимаешь, всех подряд здесь большая сложность, потому что всех подряд это очень чревато сквошами всяких либо молодых, либо неизвестных, либо.
Ну, я имею в виду, чтобы, например, он взял и ушатал там Джона Сину. Джон Сина с кем-то там дерется, он ушатал обоих, например. Просто чтобы каждый раз, там, если это уже должно быть связано с Синой, чтобы он там каждый раз там нападал на Сину, чтобы Сина его пытался там вызывать, а он не появлялся, например.
Ну, так, в принципе, оно примерно так же и происходит, нет?
Ну, оно же не совсем так. Оно же как бы уже получилось так, что Кейн взял и рассказал, почему он как бы он даже и не против Джона Сина, но так вот он подвернулся.
Это да. Это да. На каком там, по-моему, вообще на третьей неделе после возвращения он взял все и всем рассказал. И немножечко этим заспойлерил. То есть ерундянь, действительно, парочку-троечку недель можно было еще дать им повозиться в неизвестность, потому что, ну, я не верю в долгосрочный букинг, я не верю, что у них все по неделям расписано до WrestleMania.
Я вообще, на самом деле, думаю о том, что, ну, этот фьюд для того, чтобы Джона Сина чем-то занять до самой Мании. Потому
да,
что
вполне не исключено.
Мне кажется, что они до Мании этот фьюд могут дотянуть, но он перед ней закончится. Он может вполне закончиться на Рамбле.
Или на Elimination Chamber, да. Либо на следующей неделе.
Ну да. Поэтому мне кажется, что вот, а что будет делать потом с Кайном, вот это вот вопрос большой. При том, что этот человек уважаемый в компании, да и не только в компании. Да, я, ты, по-моему, в своем не офф-топе, да, писал про его нерестлинг жизнь. Человек действительно уникальный.
Да, ну это не только я писал, это общеизвестный факт. И об этом много часто писали, в особенности, вот когда была, по-моему, президентская кампания, во время которой Кайн по некоторым штатам поучаствовал. Опять же, когда были, я вот тоже опять не помню, куда были выборы, он вместе с Риком Флэром ездили представители Смакдауна за кого-то то ли агитировать, то ли еще что-то делать. В общем проявляли во всю социальную активность.
За Единую Россию, короче, да.
Ну, с той лишь разницей, что в том ситуации... Ну, хотя я не помню, да. В той ситуации это могло действительно на что-то повлиять. Хотя вот тоже большой вопрос вот таким автопом. Если раньше Смакдаун прям ездил, светились на этих выборах, то теперь Линда Макмен на своих губернаторских выборах позапрошлого года, что сейчас всячески позиционирует себя подальше от WWE. И даже вот, насколько я помню, в последних выступает даже без фамилии. Просто Линда.
Соседка Линда, да?
Ну, это певица, видимо, не знает. А то бы узнала и сразу ее в суд бы подала за использование чужих трейдмарок.
Ну,
вот, а возвращаясь, соответственно, к Кайну, он в такую ситуацию, он может куда угодно деться, он может завершить карьеру.
Я поддержу тот вариант, который, может быть, тебе покажется не самым лучшим или там уместным, да, но мне бы, в принципе, хотелось, чтобы оно завершилось. Но я про гробовщика. На Мании Кайн против гробовщика, несмотря на то, что у них как бы... Не бывает хороших боев, хотя я не совсем тут согласен, но...
У них бывают неплохие бои, и фьюды отличные, а вот сами бои, вот как бы класса нет.
Ну, ладно, тут я сейчас не готов вспоминать те бои, когда они были, которые мне нравились.
Ну, какие нравились?
Вот,
давай конкретненько.
Вот смотри, я просто не помню, это какой год, когда еще сам Кейн был в маске, до вот самый первый их фьюд, когда... Я не помню, где этот был бой, когда гробовщик прыгал на Кейна за ринг, и тот типа отбежал, гробовщик разбился об стол. Там весь бой был, по-моему, очень шикарный. Я вот сам бой помню, где он был, я не помню.
Ну, ты понимаешь, вот я лично от себя скажу, что я могу очень хорошо смотреть их бои. Вот, собственно, первые два боя, ну, как сказать, два первые. WrestleMania и Backlash 98 года. Так что, говоря в этом плане, ну, почему нет? Действительно, выбирая вообще из имеющихся вариантов, понимаешь, что, ну, на мой взгляд, вот, если возвращаться к гробовщику, ну, не с кем ему сейчас драться. Третий бой с игроком, это, извините, это не фейл, это фейлище.
Мой главный хорошо, аргумент, но... знаешь, вот в чем, что это два человека, ну, как бы, персонажа, которые завязаны друг на друге настолько, что будет очень логично, что они оба завершат карьеру, грубо говоря, в одном бою.
Поддержу. Абсолютно поддержу.
Это будет, по-моему, очень красиво, несмотря даже на то, что их бой может не получиться каким-то, там, даже хорошим. Может быть, даже бой может там получиться плохим, но вот сама ситуация, это будет, по-моему, очень даже красивой вот, с точки зрения вообще всего временного отрезка, да, когда они вот вместе выступали, то враждовали, то как команда, то еще что-то. По-моему, это будет самое логичное, что вот может быть, да, вот как у Гоголя, да, я тебя породил, я тебя и убью.
Ну да, абсолютно. С другой стороны... Насколько все это будет сейчас актуально, не знаю, сложно сказать. Можно, конечно, можно. Другое дело, что в такую вот логичность, в особенности пометуя о том, о чем нам еще сегодня предстоит поговорить, ну, верится совершенно никак. Ну, просто вообще не верится. И здесь, конечно, говоря вот об этом, логично, нельзя не признать, что, по крайней мере, идейная вот эта вот составляющая, вот это вот, как сказать, Кайна, она вполне себе приемлемая абсолютно. Проблема в том, что все вот эти вот вещи, все элементы вот этого, того, что происходит сейчас с Кайном и вокруг него, если взять их по отдельности, они абсолютно логичны, хороши и преспокойно воспринимаются. Если даже не больше. Вот, другое дело, что все вместе, это все выглядит, конечно, каким-то сюрреализмом. Кстати, вот тоже обратилось внимание, что, начиная с сегодняшнего Роу, Каин теперь умеет официально телепортироваться. То есть вот сейчас он здесь, его сразу нет. Как мед.
Ну, да. Вообще, вот в этом плане, что еще можно добавить, сказать, что мы, опять же, можем придумать много чего интересного, как это все может быть после Джона Сина может развиваться. Но опять же, мне кажется, что вот будет не так круто, как мы вот сейчас даже что-то предположили с гробовщиком, либо можно даже придумать не с гробовщиком что-то, да, тоже красивое завершение его карьеры Кейна. Но, как показывает практика, я вот не знаю почему, по крайней мере, вот я давно заметил за собой такое, что если я вот что-то мне понравилось, какая-то теоретическая идея хода сюжета, да, там, или нескольких, то их обязательно не будет.
Ну, что-то да, ощущение, это вот как будто пресловутая попытка Винса обмануть обманщиков, в итоге обманывает самого себя.
Да, и как вот, я вот сейчас точно не знаю, но ведь, по-моему, руководство компании недовольно же рейтингами, да?
Или телеканалом? Ну, я думаю, вряд ли кто-нибудь был доволен, что теперь уже на регулярной основе не ниже тройки.
О, причем, по-моему, USA это главный федеральный канал, по-моему, да, у них?
Честно, я в этом совершенно не разбираюсь, что федеральный, не федеральный. Они вот наличествуют в списке кабельных и уверенно в этом кабельном лидируют. В том смысле, что занимают первое место, причем весьма уверенно, который год. И ровить по-хорошему. Вот рейтинг, конечно, низкий, число зрителей падает, но при этом они регулярно в топ-5 по числу, вообще по часам в этом самом кабельном своем таймслоте.
Вообще, ну, я вообще удивлен, да, я удивлен тому, что такое РО еще кто-то смотрит. Ну ладно, там РО, это все-таки бесплатная программа, да, там ты переключаешь, может, больше ничего интересного нет, ты смотришь, да, а вот покупать Pay-Per-View, вот сколько бы там Лок или Серхио не говорили про разные другие вот Pay-Per-View, когда мы их обозревали, что «а я бы купил это, а я бы купил то», я не знаю, но один раз бы, может быть, кто-то что-то купил бы. Но на постоянной основе такое покупать, мне кажется, ну только если у тебя совсем денежку некуда девать. Даже несмотря на то, что это не так много. Да, там 40
долларов. Ну да, и здесь нужно это, конечно, наложить, что еще и они цены повышают, отказываются понижать, все дела. Вот, это, конечно, все существенный фактор, тем более, учитывая, что очень часто, ну, как можно говорить часто, если раз в месяц, но тем не менее бывает, что в одни выходные проходит Pay-Per-View от WWE и от UFC. Они, конечно, UFC не ставят свои шоу на один день с WWE. Вот они проводят по субботам. Тем не менее, все-таки отваливать вот раз в месяц $100 за просмотр, ну, мне кажется, это нелогично. И большинство зрителей, которые смотрят, предпочитают смотреть что-то одно, это подтверждают. Вот, с другой стороны, хочется здесь еще, опять же, сказать, что самые продаваемые Pay-Per-View в прошлом году, если не изменяет память, это были Pay-Per-View, по-моему, при участии канадцев. Прежде всего, Жоржа Сен-Пьера. Вот. А посмотреть карды... Нет, карды всех остальных, конечно, собирают тоже больше денег, но не настолько круче. Впрочем, здесь я не буду говорить наверняка. Может быть, оно и не так.
Я бы здесь, на самом деле, хотел еще заострить внимание. Вот мы когда-то с тобой, Васьки, разговаривали про Винса Макмахена. Вообще, как, кстати, его фамилия произносится?
Макмен.
Макмен, да?
Ну, конечно. Там же H нечитаемое, и получается только Макмен.
Макмен. Вот. И вот мы вспоминали эту шутку про Ростикс, да, про которую... Да. Это... Я после этого что-то вот даже подумал о том, что, вот, знаешь, есть в психологии такой термин, да, в принципе, не только в психологии, да, юношеский максимализм, да? Есть медицинский такой термин, как старческий маразм.
Да.
По-моему, Винса Макмахена... У Винса Макмена...
Ну, пусть он будет Макмахен, тут да. Не важно. Макмахен, Макмен, все же называют по-разному.
И пусть у ВКМ, у него, по-моему, старческий максимализм. Потому что вот по-другому это никак называть нельзя, когда вот все говорит о том, что надо что-то по-другому, что-то как-то, а он все равно вот как вот вроде бы и уже годиков-то ему немало, но все равно вот свою линию давит, хотя прекрасно, наверное, сам тоже понимает, что надо что-то менять в подходе не конкретно, да, каких-то там рестлеров, там какие-то там декорации или что-то, надо менять подход полностью.
Ну, здесь нужно понимать, что Винс изначально, когда начал заниматься всем этим делом, у него изначально были планы большие, у него были планы сделать что-то больше, чем рестлинг-компания. То есть даже в 80-м каком году, когда он делал первые шаги, выводя на национальный уровень, он понимал, что он хочет иметь собственный телеканал. Хочу свое CNN, ну не CNN, развлекательное, что там у них будет больше, спортивный,
ТНТ.
Свой Fox, ну ТНТ.
Ну а чем тебе не развлекательный канал?
Как бы это не развлекательный канал, это одеревеняющий канал. Канал дебилоидов, я не знаю. Ну, неважно. Всякому свое, как говорится. Вот, я имею в виду, что Винс изначально шел вот в этом направлении. И здесь я вот прочитал, опять же, в эту же стезю, кстати, в автоп ушли ужасно, ну да и ладно, прочитал очень интересное такое утверждение, говоря о промоушенах, которые вообще в рестлинге существуют, возможно, два варианта, при которых промоушен вообще сможет жить. Первый вариант — это не расширяться вообще, то есть вот иметь свой городок, иметь свои 150, ну, в принципе, пример всем, я думаю, наглядно понятен, у меня сразу перед глазами встал, свои 100-150 человек, которые будут ходить на шоу при любом исходе, вот, стараться им как-то угождать, и все. Либо второй вариант — это развитие, экспансия, но если начинать экспансию, то она не остановится никогда.
Понимаешь,
то сама есть, первый начав вариант... экспансию, нельзя останавливаться, вот.
Это понятно, это чисто маркетинговое, прям такое, можно сказать, из учебника. Первый пример, он знаешь, чем плох? Тем, что рано или поздно ты загнешься.
Совершенно
по-любому, ничего по-любому, по-любому.
Понимаешь, маленький, компания... Маленький бизнес, его держать удобнее.
Это не бизнес, понимаешь, 150 человек — это не бизнес. Это не бизнес, Росомах. Ну как можно вот так вот? И что, ты думаешь, ну, что
хорошо,
ты занимаешься этим промоушеном?
Я имею в виду, что не будет никаких внешних причин, которые как бы все закроют. Это может надоесть. Это да, это, конечно, будет больше хобби.
Это хобби, то есть в том смысле, что...
Небольшую прибыль оно приносить в Америке будет. У нас?
Небольшую, но это как бы, чтобы вот больше, вот делать только это и больше ничего, это не получится.
Ну, я здесь в такие дебри не полезу, пожалуй, не будет. Ну, о том ты речь. Я говорю сейчас больше, ты понимаешь, с точки зрения жизнеспособности рестлинга, вот уже с точки зрения бизнеса. Угу. Ну, так вот, и, соответственно, вторая часть была такая, что вот если начать экспансию, то остановиться нельзя. И в конечном счете эта экспансия и убивает всех.
Ну, я бы сейчас тут мог больше в экономику и маркетинг ударить. Ну, а
не важно причины, тут как бы все.
Дело не в этом. Я бы объяснил немножко другое, как это можно делать, развивать по-другому. Например, такие компании, большие компании, как Sony, они существуют как-то уже много лет, и по крайней мере вменяемому человеку не кажется, что она завтра закроется.
Вот, ну, немножечко Sony, это совершенно
не кажется. А ты посмотри, к тому, что диверсификацию, скажем так, производства, даже рестлинг-производства, можно делать как угодно. И то, что WWE пытается снимать фильмы, это уже говорит о том, что они там пытаются делать эту диверсификацию. Но при этом...
При этом мозгов не хватает для того, чтобы сделать это нормально.
Да, вот я именно об этом и говорил.
Здесь очень хороший пример, потому что рестлинг-промоутер должен заниматься рестлингом. Получилось у тебя в рестлинге, занимайся рестлингом.
Я еще о другом хочу сказать. То, что сам Винс Макмен, он человек, безусловно, в свое время, он талантливый человек, но в свое время, можно сказать, сделал из рестлинга больше, чем он был тогда, да, то есть он вывел на национальный уровень, он первый был, кто стал использовать ППВ в рестлинге, но при этом бывает время, когда, ну, скажем так, надо уходить или попытаться что-то, вот просто... как так сформулировать, человек, когда он уже вот все в своем из, скажем так, из своей головы все, что можно было достать в этом плане, он достал, он все сделал. И сейчас, мне так кажется, почему я говорю, что это вот максимализм его старческий, он не может остановиться потому, что как я такой великий и ужасный. И...
Угу, тоже ну, да. Ну, я с этой точки зрения хотел бы добавить, что с моей точки зрения Винс достал из своей головы последнее еще в 99-м году.
Вот, я именно, говорю, вот я именно вот об этом говорю.
Ушли очень сильно, давай Каина как-нибудь закроем. Хочется, вот как бы резюмируя, сказать, что сейчас его фьюд с Синой носит, ну да, мне кажется, мы к этому пришли к определенному консенсусу, это такой филлер, заполнитель. Просто вот нужно протусоваться Синей, и Каин тоже получит какое-то внимание, тем более все знают, что Каин это классный оратор, и его гиммик в маске все очень давно ждали. И вот с этой точки зрения, кстати, стоит, как сказать, заслуживает уважения. Вот тот факт, что они так резко махнули рукой, плюнули вот на всю вот эту вот несуразицу, что он был типа без маски, а теперь снова надел маску. Это можно придумать миллиард объяснений, люди запросто их придумают, но логики в этом нет никакой. Как и в том, что он напал не на Генри, который угрохал его ногу, да, и вывел его из строя на
сколько на полку. Кто-то помнит, что...
Ну, никто не помнит, зрители, я имею в виду, что...
Поэтому если, могут и не вспомнить, что Кейн был помнят, без маски.
Даже если помнят, они тебе все равно придумают миллиард логичных и адекватных объяснений. Давай двигаться дальше, и следующий по хронологии у нас мистер Джерико.
Мистер Джерико, кстати, вот это вот промо, которое было в начале, пока еще не было понятно, что это да. Джерико. Промо было шикарнейше смонтировано. Я просто смотрел. В принципе, как и большинство промок WWE, в этом плане надо отдать должное. У них в монтажной сидят люди очень талантливые, очень крутые. Вот.
Ты понимаешь ли, в чем дело? Монтажное — это монтажное. Но здесь еще было нечто больше, чем монтаж, согласись. Здесь была вот эта некая идея, некий сюжет, который вот даже вот в этих шести роликах был, который вот прям, я не знаю, как это сказать, который прям вот захватывал, который гипнотизировал. Вот что здесь еще было.
Ну да, в принципе, просто и как бы и Джерико появился, и тоже... Я чуть не назвал его комбо-брейкером. Как он там? Код, что там было?
Код-брейкер,
да. Вот. И вроде бы и Джерик, и все довольны, и все счастливы. Но опять же, так же, как и с Кайном, да, тоже вроде все круто, а в какой-то момент как-то...
А я, кстати, здесь опять же вот тоже добавлю, что, кстати, вот две вещи, которые у меня ассоциируются, у них двоих. Первое, это, собственно говоря, опять же, берем все отдельно друг от друга, все просто нереально круто. Промки офигенные, возвращение офигенно, Джерико просто супер. Выскочил, скакал, молчал, очень прикольно. Куртка очень прикольная. Складываешь все в один пазл, получается, на первый взгляд, мы пока еще не знаем всех деталей, но вот по итогам двух роу, это получается дикий горячечный бред. Мы пока еще не знаем, во что это будет выливаться, да? Сейчас, конечно, опять же, миллиарды правдорубов и этих самых, которые все знают, они сразу же тебе все объясняют. И что это гениально, и что все это может с точки зрения оказаться с таким же процентом вероятности, оказаться совершенно не тем. И тем не менее, все равно найдутся те, кто скажут, что мы же говорили. Не в этом дело. На данный момент логики, опять же, вот, во всей целиковой картине нету. Если рассматривать по отдельности, все круто. Очень круто, просто очень-очень круто. Это поначалу вызывает недоумение. Вот действительно, я помню, мы смотрели в прямом эфире Сергию. Это просто невероятнейшее недоумение вызывает. Просто что происходит? Что за фигня вот это вот сейчас произошло? 15 минут. Это целый сегмент.
Ну вот смотри, получается ведь то, что опять вроде бы все круто-круто, а вера уже даже у нас самых верующих в WWE нет веры.
Никакой. Я не верю в WWE, нет.
Ну, ты хотя бы
поддержишь. Я не верю, что там будет все хорошо. Я хочу, чтобы они все умерли.
Чего ж ты такой злой-то? Рождество было вроде 3 дня назад, а ты такой прям злой. Нехорошо.
Вот. Не православный. Я еще добрый.
Вот. Нет, ну на самом деле просто я к тому, что я ведь тоже, по сути дела, не верю, и ты мне в прошлый раз сказал, чтобы я вообще перестал смотреть, кстати.
Да. Ты, мне кажется, последовал совету?
Ну, практически. Я вот Genesis включил.
Смотришь втихаря, да?
Да, да, я все-таки втихаря посматриваю. Вот. Пытаюсь посматривать японский, ну да ладно.
Японский, кстати, рестлинг, это просто какое-то чудо чудесное. Я, извините, опять автоп. Воспользовался вот этими вот каникулами недельными. Каждую ночь я смотрел японский рестлинг. Я посмотрел разные промоушены, я на три сделал подробнейшие обзоры. И хочу сказать, что не смотрите Zero One никогда в жизни. Не смотрите.
Не, я просто на самом деле, если уж такой в топ, просто в свое время меня почему привлекло Луча Либре и мексиканский шоу. Потому что это было что-то другое, да, после этого я посмотрел, и я его перестал, в принципе, смотреть только потому, что там качество записи, ну, такое ужасное, что это смотреть очень тяжело. Особенно, когда ты там не понимаешь ни комментарий, ничего, и только вот именно ты же смотришь, что получается только действие сам по себе. Когда картинка ужасная, конечно, смотреть это не очень. Я бы сейчас до сих пор смотрел бы. И, в принципе,
ну, понятно. Давай мы опять не будем уклоняться от темы. Мы отошли. Мы говорили про Джерика, я
напомню. Нет, это просто к тому, что ты говоришь, чтобы они все умерли. Я говорю, что, в принципе, я как бы не против, но это как-то нехорошо все-таки.
Давай я поясню для тех зрителей, для правдорубов, которые наверняка будут выискивать очередные ошибки. Конечно же, это все шутка, ирония и злой сарказм. Может быть, перебористый, но... Ну, это так.
Ну, действительно, хочется что-то, чтобы вот...
Как говорится, we crossed the line,
brother. Да, просто столько раз уже нас, скажем так, мягко говоря, на этот обманывали.
Просто мягко говоря, что уже пусть они все умрут.
И столько раз нам просто нехорошо с нами поступали, как со зрителями, несмотря на то, что мы не приносим им прибыли, но все равно с нами все равно нехорошо поступали.
А вот, кстати, в эту тему я писал тоже то ли в конференции, то ли еще где-то, что это их сугубо личная проблема, что мы не приносим их прибыли, что Россия не может заказывать товары в WWE-магазине напрямую. Да. Мы не можем смотреть их ТВ, точнее, их pay-per-view, но по телевизору, все дела, короче. Короче, вот эта вот вся ерунда, это их сугубо вина, они сами виноваты.
И виноват Сергей, который, в принципе, этот подкаст так и не выложил.
Где он продач,
да, он Маргенри. Он, наверное, прыгнул на ножки стула, и чтобы доказать тебе, что это нормально.
Пометуя о том, что было на раунд, сначала начал менять колеса без домкрата.
Да. Ладно. Касаемо Джерика, ну, все-таки хочется верить, что Джерика в отличной форме, даже когда он в плохой форме, по сравнению со всеми остальными.
Даже когда он в плохой форме, он в отличной форме.
Да. Что этот человек, который, наверное, может сделать бой с кем угодно, и, наверное, у него было в карьере очень много знаковых боев, но для меня, вот лично, самый такой знаковый, который говорит о том, кто такой Джерика, это бой против дракона.
Как его звали? Ультима?
Нет.
Или Стимбот?
Стимбота.
Ничего себе, ты нашел себе против кого угодно.
Нет, я к тому, что в принципе, как бы, я Стимбота не видел. Как бы, видел только вот старый-старый совсем бои. И как он выглядит, я даже не представлял. И когда я увидел два просто отличнейших, на мой взгляд, боя, я просто понял, что вот для меня как бы вот критерий, да, вот есть рестлеры такие, как Джерико, или, в принципе, тот же Курт Энгл, да, которые могут сделать бой с кем угодно. Что бы там ни было, как бы там ни было, оно будет как минимум смотреться неплохо. Поэтому вот я это к чему веду, к тому, что бы там дальше ни было, пусть это будет как угодно нелепо, но с точки зрения хотя бы самого боя оно должно быть неплохо.
Ну, Джерика, на самом деле, немножечко пораньше об этом вообще заявил еще. Мне в этом плане всегда, как сказать, показательным кажется такой момент. В WCW этого было в меньшей степени, а вот в разгар аттитуды он вместе с Крисом Бенуа открывал, по-моему, Royal Rumble, и они показали такой бой, такой просто бой, что просто после этого... И причем, который поставили туда именно вот так, чтобы он там был, ну, пусть он будет. Они хорошо начнут, а мы дальше потянем. Просто, что всем стало глубоко наплевать, что там было дальше. Это вот такая вот ерундень, когда в лоу-карде, в открывающем, вот в карде ставится такая ерундень. Вот, а здесь пока совершенно про Джерика ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Первые эмоции были, что кто-то не вышел. Или там, что он что-то реально забыл. Или еще что-то в этом роде нехорошее. И в конечном счете, опять же, ничего не понятно.
Нет, ну, в принципе, то, что ничего не понятно, это понятно. Я просто про то, что что бы там ни было, хотя бы можно быть уверенным в том, что это можно будет посмотреть с точки зрения имхо-техничного рестлинга. И неплохого имхо-бровола.
С этой точки зрения, да. Времечко-то, извините, капает, утекает. Джерика не молодеет. Мы тоже, в принципе, не молодеем.
Я уверен в то, что я молодею.
Ну, Винс Макмен тоже молодеет, он уверен в этом. Я не знаю, сколько он отдал дьяволу, точнее, сколько ему дьявол отдал за душу, но не удивлюсь, если и первый человек, который изобретет бессмертие во всех смыслах, это будет Винс Макмен. Вот. И причем он это обязательно как бы выдаст зрителям с отвратительным сюжетом, который обязательно кого-нибудь уволит, вот, а Джон Сина всех победит. Ну, говоря здесь, опять, вот смотри, впереди у нас дорога к Рестлмании. Все, что вообще сейчас происходит, так или иначе должно вестись туда. Ну, может быть, в меньшей степени, потому что прямая дорога начнется через 3 недели после Royal Rumble. Но сейчас уже должны быть наметки. Соответственно, Джерик, каково ты видишь его противником на WrestleMania?
Ну, конечно, этот...
Ну, естественно, не считая очевидных вариантов Алекса Рай или Хита Слейтер.
Ну, блин, ты меня прямо аж обескуражил. Но я нашел еще один такой вариант, который самый-самый, можно сказать, даже очевиднее, чем Алекс Райли. Это против Гробовщика. Зачем, правда, я не знаю.
Зачем?
Но на самом деле это явный конкурент Микафоли, по-моему. Ну а кто еще? Вот так. Нет, а так если серьезно, честно говоря, у меня даже вот тоже мыслей таких вот по этому поводу нет. Чтобы там. Вот просто я просто это воспринимаю так, чтобы там ни было. А пофиг. Все равно посмотрю.
Вот знаешь, здесь, что хочу я сюда добавить? Такая вещь. Джерика, при том, что ему уже за 40, вот я хотел первую вещь сказать, что ну он как ветеран должен помочь устаканиться кому-нибудь из молодых, да? И при том я сейчас понялся на мысли, что я Джерика не воспринимаю как такого же ветерана, примерно как
Бустер. Сейчас сказал то, что ему больше 40, меня аж как-то это передернуло немного, что реально ему.
Да, ему больше 40. Ну... Что он не намного младше Каина. Что он младше, да, Гробовщика, но не так. Но я его не воспринимаю как ветерана, типа вот Кевина Нэша, Букера Ти или того же, не знаю, игрока, да?
Видишь, в этом как плане...
Как будто Энгла.
В этом плане ему, знаешь, чем проще? Он вот тот же Гробовщик, Кейн или Букер Ти, они, в принципе, бугаи, да, такие. То есть да, с возрастом их, скажем так...
Хорошо, Курт Энгл.
Вот Курт Энгл, да, Курт Энгл. Хотя у него всегда борода выдает все равно это. Ну, да, тоже такой феномен.
Он молод душой. Ну, и он поедет на Олимпийские игры обязательно. Здесь разговор о том, что Джерик, он сохраняет эту вот свою какую-то внутреннюю молодость, нечеловеческую. Потому что он берет паузы, он ездит, гастролирует с музыкой, пишет смешные книги, ведет забавный твиттер. У этих всех ничего этого нету. Есть Букер Ти, который лепит околесицу за комментаторским столом, и есть Курт Энгл, который периодически ведет взломанный твиттер. Вот, а здесь, и поэтому Джерик, он такой на общей волне, он... Как сказать, он одного поколения вообще со всеми.
Это действительно достойно уважения, это уникальное явление, чтобы человек вот вообще, то есть неважно, там спорт, не спорт, да, там в спорте или нет, вообще любой человек, который шел в ногу со временем, воспринимал такая редкость, так такое редко бывает вообще. Вот, а среди спортсменов так подавно. Вообще есть такой же стереотип, да, то, что спортсмены все тупые, ничего не понимают. Вот. Особенно глядя на того же Мэтта Харди, можно сказать, что ему уже лет 80. Вот. В душевном плане.
Знаешь, по поведению, по твитам у Курта Энгла ему тоже.
Нет, Курта Энгла лет 5.
Но опять же, вернемся, это не старческий максимализм, а это юношеский маразм тогда, да?
Да-да-да-да-да. Вот. Ну, знаешь, опять мы уходим в офф-топ, а с другой стороны, ну, тут пока еще ничего не ясно, и только у нас какие-то ожидания. В любом случае...
Я на форум выложил замечательную гифку, если кому интересно, заходите, скачайте. На ней написано «Fuck you, I'm sparkling». Значит, идите все, я мерцаю, я сверкаю.
Да.
Мне кажется, это все, что сейчас можно сказать про Криса Джерика, реально.
В принципе, да. Давай тогда дальше.
Двигаемся дальше. Следующее по хронологии. Кстати, я вот сейчас могу запутаться. Это уже мы переходим к этой неделе. Не, кстати, я хочу еще одну вещь сказать. Она немножечко общая будет к Кайну и Крису Джерика. Хочу сказать такой фактор, который, на мой взгляд, совершенно негативно влияет как на развитие ситуации для тех, кто старается следить вообще за всем, так и для зрителей, которые приходят на конкретные шоу-промоушены. Эта конкретная вещь называется «Домашнее шоу». Крис Джерик, естественно, появился на нескольких хаус-шоу вот на прошлой неделе. Он появлялся, выходил, брал микрофон, молчал, выходил от турга, говорил, что заставляет, что Крису Джерику нужно снять его куртку. Крис Джерик ее снимал, после этого запирал от турга там в различные вариации своего болевого фирменного «Стены Рихона», после чего отпускал, снова играл музыку, он радовался, и все радовались вместе с ним, если ничего не происходило. Вот, то же самое было и с Кайном, когда он на домашних шоу сразу после дебюта выходил к Сине, и Сина всегда его, всегда как бы осиливал, он его вырасывал с ринга клоузлайнами, вот, тот уходил. Соответственно, на ТВ этого еще не происходит. А на домашних шоу происходит какая-то своя какая-то параллельная реальность, что ли, я не знаю, или еще как-то. С одной стороны, это вот это вот бездумное развитие, ну, невольное развитие сюжета в угоду просто тому, чтобы показать зрителям то, что мы считаем, что им хочется увидеть. Мы считаем, что они хотят увидеть Джерика, мы считаем, что они хотят увидеть, как Сина выбрасывает Кайна, поэтому это сделаем. А с другой стороны, это вредит тем же самым зрителям этих самых хаус-шоу, которые смотрят у себя дома, ерундень, которая потом нигде ни у кого не будет показана, а которую будут знать только они и эти завсегдатаи всяких форумов и прочего. То есть это вот вспоминается эпопея с чудо-чередованием побед за титул США в свое время был, или за телевизионный. Ну, в общем, за один из третьестепенных титулов.
Ну, командный.
Всегда было?
Нет.
В WCW это было, когда Букер Ти и Бенуа 5 дней подряд проигрывали друг другу титул чемпиона. Я не помню, то ли чемпиона США, то ли телевизион, все-таки США. Ну, не суть, важно, может быть, и телевизионный, опять же, повторюсь, я это не помню. Вот, как бы обесценка того, что происходит. Я понимаю, что на ТВ, на хаус-шоу люди приходят просто за мерчендайзом и просто так провести время. Но как-то вы стараетесь, как бы, я не знаю. Очень много дабл-даблю сейчас происходит, они сюжеты пытаются толкать на своем сайте. Я, например, совершенно не знал, что, оказывается, перед тем, как на это роу началось, у Брайана Дэниелсона и Кофи Кингстона был какой-то разговор, в котором один другого подначивал. Я вообще этого не знал, сегодня днем посмотрел. Или, например, вот что у Зака Райдера и Ив там что-то тоже через сайт ВВМ нужно было смотреть, чтобы быть в курсе. Это какая-то вот при этом об этом, ну, конечно, оно говорится, но это говорится только в трансляциях, а трансляции бывают раз в два в неделю, и их смотрят все меньше и меньше людей. Вот, ну это ладно. В общем, я хотел сказать о губительном факторе вот этих самых чертовых хаус-шоу. Кстати, вот летом, помнишь, когда CM Punk уволился, да? Ушел, типа, был отчислен. Уволен до Money in the Bank. Ничего, появлялся на хаус-шоу, называл фанатов вагинами.
Не, ну на самом деле, с точки зрения вообще какой-то логики, тот же самый сюжет с Панком, и после него, когда Винс Макмен, уволенный человек, пришел на шоу, всех уволил, тоже было, знаешь, хотелось спросить, why Sting, why? Ну, по-другому просто. Не, с точки зрения вообще логики происходящего и формирования чего-то вообще в WWE все как-то вообще странно. Там какая-то своя логика, какой-то свой, можно сказать, мир, какое-то свое понимание чего бы то ни было вообще.
Ладно, может быть, рекламы?
Tonight, the TV event that will make history. Liberty City Survivor. This takes reality TV to a whole new level. We'll take 20 recently paroled guys, equip them with grenade launchers and flamethrowers, and let them hunt each other down. It's It's the reality show where you just might be part of the action.
I was grabbing a sandwich at the Happy Blimp, and all of a sudden these guys crashed through the window and started shooting at each other. I was so excited, I didn't even notice I'd been hit. After that, I was hooked on Liberty City Survivor. I watch it every day in the hospital.
The game doesn't end until there's only one man left standing. Liberty City Survivor. Natural selection has come home. Sponsored by Ammunition. Remember to put litter in its place.
After weeks of anticipation, finally landing on Monday Night Raw, from Planet Funk, weighing 375 pounds, please welcome the Funkasaurus,
Sergio M.
Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, у нас увеличение неожиданного численного состава. Помимо старых ведущих добавился еще новый фонкозавр. Серхио, поздоровайся по-человечески.
Здравствуйте.
Вот так вот. Ну и мы как раз переходим к теме, которой вы могли догадаться. Эта тема — это возвращение-дебют мистера Бродуса Клея. Кто начнет?
Ну, думаю, наш дебютант.
Аж фанказал.
Да-да-да, я начну без проблем. В общем, вот эти вот красные его трико, мне кажется, он украл их у Марка Гене. Вот первое впечатление, когда я увидел Бродуса Клея...
Нет, не первое, это он же там вышел, разделся.
Ну вообще, когда он вышел, я смотрю, о, так это же Марк Хенри. Вот действительно, я подумал, проходила же информация, что сюжет с Марком Генри, где он всех ушатывал, был изначально придуман Бродусом Клеем для Бродуса Клея. Так вот, мне кажется, сюжет, который был для Марка Генри, отдали Бродусу Клею. В итоге у нас фанкозавр не такой уж черный, но зато татуированный и не самый красивый. Это, конечно, смешно с одной стороны. С одной стороны, да, это смешно. А с другой стороны, это грустно, потому что, ну чё за, ну ёлки-палки, это же несерьёзно. Тут вот действительно монстр хил, хотя с другой стороны уже перебор, потому что Марк Генри уже не монстр больше. С повязочкой-то на ноге. Окей.
Какой ты монстр, если у тебя забитован ботинок.
Тем более, да. Ну Кейн это вообще отдельная история, как он это самое из-за двери выглядывает. Я правда прячется, да. Вообще мне Ро понравилось. Очень понравилось. Оно было юмористическое. А так Брудус Клей — это пародия на Марка Хенри, а Марк Хенри — это пародия на самого себя.
Человечество, я бы сказал, пародия.
Можно и так сказать.
Я здесь что хотел добавить, что вот у меня тоже, мне вот при первом просмотре, я смотрел Ро в прямом эфире, тоже несложно догадаться. Оно понравилось, оно реально. Оно оставляло, знаете, вот такое вот легкое, хорошее, такое добротное впечатление. Тем более в середине, ну почти в середине, в конце третьего получаса, был очень хороший бой по телевизионным меркам, вообще просто, ну не фееричный, конечно, но очень здоровский. То есть бой, я бы сказал, может быть, даже достойный мидкарда неких pay-per-view между Панком и Свайгером. Вот, все остальное было, конечно, в плане боев, увы, по-моему, даже не очень. Вот, а это, я не знаю, это вот просто вот эти, когда челюсть выпадает. Причем абсурд, я вот Лок в Твиттере об этом писал. Кстати, да, Твиттер, у нас тоже есть Твиттер, мы тоже как WWE везде твиттерим. Вот, я, правда, не помню, кто у нас кто в Твиттере, но да это и не важно. Будет интересно, найдете.
Я не твиттерю.
Ну, ты тоже есть в Твиттере, так что на тебя гипотетически можно подписаться. Что хотелось сказать? О том, что вот есть абсурд, тупой, дебильный и идиотский. Вот абсолютно бессмысленный абсурд. А есть абсурд вот просто дебильно-смешной. Такой дурацкий, нормальный такой. Вот с Бродусом Клей, вот именно вторая версия, просто это ржачно. Просто тупо поржать. Я не знаю, что из этого можно выкрутить, и сомневаюсь, что из этого можно выкрутить вообще что-нибудь. Я писал и повторял, и повторю, что ни один гиммик танцора серьезного успеха не имел. Можно кивать сколько влезет, и в Стива этого, как его, Левингтона, который диджей Гэбри, и в какого-нибудь там, я не знаю, во Флэш Панка, и в какого-нибудь Диско Инферно, и в Алекса Райта. Почти Алекса Райли. Это все была лажа. Ну, не то, что была лажа. Имеется в виду, либо лажа с точки зрения исполнения, либо лажа с точки зрения, как бы, ну, это не уровень. Это не уровень, то, что было. Для мидкарда, ну, поржать, да. Кто-нибудь, как бы, не знаю, уверен, что через год Продуст будет в таком же гиммике? Не знаю.
Почему нет? Ты помнишь Biggest World Love Machine?
Ну и сколько Biggest World Love Machine прожила?
Я не знаю, по-моему, год.
Ну, нет? Вот. Ну, ну, там в разных вариациях было, конечно, подольше. Ну, разговор сейчас не об этом. Разговор о том, что здесь был размах, опять же, гигантский. Опять же, сколько было вот этого бреда с тем, что он дебютирует сегодня. Он не дебютирует сегодня, а от Джонни Эйса в Твиттере. Мне нечем об этом сообщить вам. И что в итоге? И в итоге совершенно что-то нелогичное. Не говорю плохое, не говорю хорошее. Нелогичное, дурацки забавное, да. А что будет дальше? Гипотетически это не отличалось совершенно ничем от того, что у него было в августе-сентябре. Опять он выходит, он сквошит. Только тогда он был просто чувак в дурацком трико, теперь он в красном трико Марка Генри. А еще, кстати, хочется обратить внимание, это что у Бродуса Клэй просто патологически нет чувства ритма. Вот мне кажется, все это время задерживали в Уджибит, просто его учили шагать в такт музыки. И в компании ему поставили двух этих див, рестлерш, из подготовительных, кстати, Серхио, твоя любимая рестлерша там была.
Да, я ее сразу заметил. Конечно, узнал.
Узнал, вот. Надо признать, по-моему, она единственная, кто попадала в ритм как надо, потому что Наоми вторая, по-моему, звали, запаздывала просто небольшую долю, хотя, может быть, я их путаю, и поэтому это, наоборот, Наоми молодец, а другая чуть была впереди, вот, но разговор о том, что из них троих в ритм попадала только одна. Вот, но в любом случае это выглядело симпатичнее, чем все эти дебильнейшие ужимки и в Торис, или кто там бы никак не пытался танцевать, это просто это беспредел. А здесь прямо, черт возьми, нормально подрыгались под музычку. Музычка сама вообще класснейшая, просто фантастичная. Мне офигенно понравилось.
Фанкастичная.
Фанкастичная, да. И там что-то было, мне не помню, увидел смешные дурацкие обои про это. Не знаю, может быть, это на тему этой музыки положено, что «Somebody call my mama». Кто-нибудь позвоните маме. Или это комментаторы про него, кстати, так сказали. И просто феерия, от которой, я не знаю, которая мне зацепилась, просто вот в язык вклеилась. Я сегодня понял себя на мысли, что вместо того, чтобы сказать «Come on, baby», ну просто, знаете, так ходишь так себе под нос, так что-нибудь бухтишь, я сказал «Суплекс, baby». «Суплекс, baby» — это была просто вообще, мне кажется, фраза года.
Год только начался, но уже у нас есть фраза.
Да, суплекс, бейба. Что будет дальше? Опять же, посмотрим. Очередная вещь, которая только-только появилась, которая выглядит очень симпатично, которая не имеет, казалось бы, никакого совершеннейшего смысла и связи с тем, что было раньше, но которая, по крайней мере, вызывает интерес. А значит, как минимум, я так уверен, что так думает Винс Макмен, как минимум вызывает интерес посмотреть и следующий ролл. Так ли оно на самом деле, мы узнаем на следующей неделе, примерно в среду, когда будет третий день следующего ро. А мы перейдем к четвертой заключительной теме, но перед этой заключительной темой хочется дать слово еще Серке по поводу Джерика.
Вы его с Кармой сравнили?
Нет, давай рассказывай.
Нет, потому что, ну я не знаю, то ли опять его троллинг, то ли еще что-то. Он ведет себя как Карма. Он вышел, хотел, казалось бы, что-то делать, но расплакался и ушел. Ну что это? Кого он из себя строит? Может он... Ну это
беременный?
Просто... Вот я тоже об этом подумал. Может он ждет ребенка? Может он на следующем Ро выйдет, скажет, что я, конечно, хороший рестлер, но я всегда мечтал стать матерью.
Нет, поэтому... у меня было три мечты. У меня была мечта стать чемпионом, была мечта победить Рока и Стива Остина в один день, и была мечта стать матерью.
Ну, в итоге две мечты осуществились. Третью мечту он будет осуществлять, и он уйдет еще на год.
Не знаю, мне кажется, надуманное сравнение, честно.
А мне, я почему-то сразу вспомнил.
Ну кто еще плакал? Там... Кто еще плакал
на ринге? Да угодно плакал на ринге.
Куча народу плакала.
А кто плакал на ринге и выглядел при этом глупо?
Ой, да миллиард человек плакали на ринге и выглядели глупо.
Например?
Например.
Кто?
Винс Макмен, например.
Ну, Винс Макмен это Винс Макмен, а тут Крис Джерика вышел, расплакался и убежал. Я Кейн недоволен.
Почти плакал, когда против Гробовщика, когда тот на него выходил, типа.
Да, я он не тоже видел, плакал, да. И выглядел глупо. ну просто он без маски выглядит вообще глупо. Здесь просто я хочу сказать, что Карма тогда плакала из-за того, что как бы это было, это был элемент шута. То есть там реально она беременна, это реально просто вот такой дурацкий, по-дурацки пришлось сворачивать сюжет. А здесь еще сюжет толком не начался. Или ты считаешь, что где-то когда во время запуска шестого вот этого видео вдруг неожиданно выяснилось, что Джерика не хочет, не может или не будет, не планирует делать то, что задумано, и поэтому давай ты просто выйдешь, помолчишь и выйдешь. И мы так убьем недель в пять. Кстати, ну, вы нормально сомневаетесь, что это может продлеваться месяц, как минимум?
Я нет. Я сомневаюсь.
Ты считаешь? Я думаю, это может продлеваться сколько угодно, на самом деле.
Это будет выглядеть, ну, очень глупо.
А что выглядит не очень глупо в WWE?
Ну,
про дисплей.
Хотел я сказать, да, но... Ну, вообще, да. Вообще, да. А Дольф Зиглер выглядит не глупо. Дольф Зиглер молодец.
А Дольф Зиглер?
Ну, а Панк со Свеггером на этом шоу вообще просто молодцы.
Вообще молодцы, вообще молодцы.
В общем, понятно, зря мы дали Сирку слово, тем не менее. Последняя темка нашей такой актуалочки сегодняшней, это, конечно же, Зал Славы. То есть просто вот это вот уже, я понимаю, что к нему нельзя относиться серьезно, мы все это помним.
Но все равно это какие-никакие заслуги. Серхио, хватит петь, давай.
Поет замечательную тему четырех всадников, если ты не обратил
внимания. Ази не в теме.
Ази не в теме.
Ну-ка, Ази, сходу всех четырех оригинальных всадников назови.
Оригинальных.
Да.
Ну-ка.
Андерсон.
Какой Андерсон? Андерсон тогда еще не выступал, ему всего 9 лет было.
Андерсон этот, который старше, Арн или как его звали?
И зашла, так, хорошо, Арн, Андерсон, так.
Подожди, их там двое было, Андерсонов даже.
Ну-ка.
Флэр и третий, и четвертого, я не помню, кто его.
Понятно. Ну, такой ты, Азди, молодец. Смотри, как это делается. Заходишь на VSPlanet.net. Быстренько тыкаешь на кнопочку биографии, сразу там первые же четыре всадники и вперед.
Ну, кстати, прочитай. Андерсон и Флэр, кто?
Оле Андерсон.
Это второй миннесотовец.
Тандерболт Паттерсон.
Паттерсон, это про Паттерсон.
Вот сейчас вот очень опасно было.
Да?
Друзья, вы какую-то не в ту кнопочку кликнули.
Да?
Абсолютно. Изначальные всадники — это Арн и Оле Андерсон. Их товарищ Тули Бланчард, это Рик Флэр и менеджер Джей Джей Дилон.
Вот, кстати, этого...
Мне даже заходить не нужно.
Не, на... ну почему? Я троих-то вспомнил, четвертого просто не вспомнил.
Ну хорошо, отмазался, ладно, отмазался. Я не буду тебя просить называть состав четырех всадников времен WCW 96-го года.
Дэн
хотя
Маленко. Дэн Маленко, помню, там был.
Дэн Маленко?
Как?
Крыс Бенуа.
Дэн Маленко, да.
Еще двоих не помню.
Ну и хорошо. Ты не помнишь Стива Монга Макмайкла, и за это тебе позор, потому что ты опять не в теме. Потому что from the Harley Races and Barry Windham. Wait a minute. Never mind that shit. Here comes Mongo. Продолжаем разговор.
Я это все вырежу, да, я так понимаю?
Нет, оставляй, почему? Для поржать.
Угу.
Про четырех всадников разговоров нет. Разговоры вызывают два других факта. Во-первых, почему объявляли, что это будет первый участник Зала Славы 2012 года?
Они же рыбки золотые.
Да, просто вот... Просто у меня в это время перед глазами оранжевые-золотистые-желтые плавниковые создания проплывали. А второе, что хотел сказать, конечно же, друзья мои, Эдж.
Эдж молодец.
Эдж.
Нет, но Эдж все-таки это...
Эдж.
Ну, это же... Подскажите, а кто-то сомневался?
В чем?
Ну, им? Ну не в этом году, ну в следующем.
Подожди, вот это очень большая разница. В этом или в следующем. Если меня не изменяет память, она меня редко изменяет, я сейчас прямо зачитаю свой пост с конференции. Разговор идет не о том, что Эдж недостоин. Разговор идет о том, что сейчас... Даже разговор не о том, что есть десятки заслуженных ветеранов, да, которые вот заслуживают больше Эджа. Да, у Эджа больше титулов, конечно. Сколько титулов у вашего Рока, например? Вот я опять же вспомнил там же в конференции, что Майами — это Флорида. во Флориде, а рядом находится Джорджия. Флорида с Джорджией, юго-восток США. Это просто кладезь, это просто, я не знаю, Эльдорадо американского рестлинга. Там куда ни плюнь, везде легенды, понимаете? Вот там по улице ходишь, в Ашан заходишь, в местный майамский заказ, и сидит какой-нибудь многократный чемпион NWA в каком-нибудь весе. Или в как, по какому-нибудь версии. И это черт бы с ним, что здесь идет Эдж. Ну, ладно, нормально. Вторая фигня, что всего лишь год. Насколько, опять же, я могу ошибаться, но вот Майклза ввели в зал славы через год после завершения карьеры, и Рика Флера формально вот за один день до окончания его, ну, за один день до ожидаемого окончания его карьеры. А здесь что? Год прошел, даже года еще не прошло. И все, Эдж в зале славы. Причем Эджу еще там сороковника нет. Он не то, что самый молодой, он будет, не знаю, он будет детсадовцем самым. Вот, это еще одна вещь. В NFL, например, специально не поленился, узнавал, в NHL стоит рамка 3 года. То есть ты завершил карьеру, проходит 3 года, только после этого тебя избирают. В NFL рамка еще 5 лет. Это, знаете, это такой люфт, это буфер о том, насколько будет к человеку отношение, не когда он еще на слуху, да, а вот по прошествии определенного времени.
То есть будет ли его еще помнить?
Нет, нет, не помнить, безусловно, будут. Ну, извини, Уэйн Грецкий, по-моему, ждал свои там несколько лет. В 99-м, по-моему, ввели, заканчивал он карьеру на пару лет раньше. Ну, в любом случае, это не было сразу, не было через зуб, хотя, может, было, не помню. Не в этом дело, разговор не о том. Как минимум, должно пройти определенный вот этот вот временной люфт о том, чтобы народ успел поговорить о ком-то другом. В НФЛ вообще 5 лет. За 5 лет в НФЛ меняется поколение, потому что там в силу определенных обстоятельств очень быстро текут звезды, проистекают очень быстро, потому что машина работает просто на износ. Там только некоторые квотербеки могут держаться на десяток лет. Вот. А здесь и плюс ко всему к этому еще накладывается вот это вот просто, знаете, это, конечно, мелкий фактор, но это, знаешь, пятно такое, от которого нельзя отмазываться, о том, что WWE сейчас пиарит, будет выпускать диск с Эджем, и с ним выходит кино. И все, просто как бы картина становится ясной, что, ну, блин, ребят, ну так нельзя. Еще раз повторю, речь не о том, что Эдж достоин. Достоин, безусловно, даже при том, что к нему разные отношения, может быть, у меня к нему далеко не самое хорошее отношение. Эдж достоин зала славы, но в 2012 году в Майами, вдумайтесь, Рок еще не объявлен в зал славы. Я не говорю про гобовщика, про игрока там какого-нибудь. Не говоря даже, вот я тоже вспоминал в конференции, Стинг, Сэвидж, тоже как бы о них речь вообще не идет. Дадли, Штайнеры, там, не знаю, какой-нибудь Даймонд Даллас Пейдж или Букер Ти, вообще об этом не говорить не стоит. А Эдж, да, все, зал славы, 12-й год, то, что кино, ну, идут.
Я так понимаю, просто кино. Речь идет о том, что WWE дискредитировала такую вещь, как зал славы, да, собственно. В этом плане WWE, оно дискредитировало все, и чемпионские пояса, они уже тоже не воспринимаются так, как они воспринимались когда-то.
Так здесь же не в том, как было когда, как было сейчас. Здесь, ну, именно как было, как должно быть сейчас, ну, как
нет, есть. Я, нет, ну, ну, а хорошо, а если мы возьмем... Пояса? Нет, а если мы возьмем тогда чемпионские пояса, ведь тоже должно быть по-другому, а оно как-то не так. Но то, что у них там... Нет, я имею в виду то, что чемпионом, например, становится Альберто Дель Рио, и он по-прежнему является никем. Да? То есть статуса это никакого не добавляет.
Хорошо, и... Железный Шейх выиграл пояс WWE, он кем-то стал при этом. Это точно так же никем.
Нет, ну это просто можно приводить примеры. Это
есть
больше исключение.
Есть такие транзитные чемпионы, ну я согласен, это нет, да. Ну,
просто сейчас такая тенденция к тому, что кто бы сейчас ни был, кроме Джона Сины, да, статуса это не имеет практически. Ну Панк, может быть, он поменял немножко эту какую-то, скажем, закономерность, да. Но а сам Марк факт, Генри? Ну Марк Генри в том-то и дело, что это какой-то, ну что это дало? Ничего. Это вот именно как персонажу.
Монстр Хилл. Вот сейчас без... победит Брайан Дэниелсон.
Монстр Хилл, он был и без этого чемпионского пояса. Тут как бы я речь веду о том, что, например, тот же Джек Свагер становился чемпионом, статуса это не дал. То есть они не сделали ничего, чтобы этот титул... То есть сейчас у меня нет уверенности в том, что этот титул, например, может, ну как сказать, что-то значить, вот как действительно должен значить чемпионский титул. Просто так чемпионами не становятся, по большому счету, да? А в WWE получается так, что просто так можно стать чемпионом. Запросто. Сегодня выиграл, завтра проиграл и опять в джоберах. То есть я вот именно об этом, то, что WWE дискредитирует все свои, скажем так, даже...
Традиции, назовем
да,
это так.
Да, да, то же самое. Но ты даже, когда в конференции ты писал, да, и это был офф-топ, про Короля Ринга, да, что идея, безусловно, она интересная, да, но реализация, она очень, очень не очень, скажем так. Вот, поэтому...
Но здесь... здесь даже идея неправильная изначально, тогда уж.
Ну, да, но просто я к тому, что как бы... традиции дискредитируют, но дискредитируют саму суть, да, вот этого псевдо-соревнования, грубо говоря, да. Поэтому чего уж удивляться, если оно дискредитирует собственный зал славы в пользу маркетинговых решений, да, раскрутки того или иного продукта дополнительного, сопутствующего, так сказать, да, там, кино или DVD про рестлера. Поэтому я так думаю, что это все звенья просто одной цепи, и удивляться этому не стоит. Конечно, жаловаться на это можно и нужно, но я так думаю, к сожалению, они нас, наш подкаст не слушают. Ну и ладно, и бог
с ними. Слава
богу. И бог с ними, да.
Смотрите, мне кажется, почему Эджа вводит, чтобы был прям хедлайнер, прехедлайнер. Рока вроде бы рано,
Майами, потому Майами, что... Майами, ты сейчас что говоришь?
И какой там супер-пупер из... Какая разница, в Майами он не в Майами, это во-первых.
Через год мания в Торонто.
Да?
Да.
Точно, вот точно, да?
Да.
Ну да же.
Вот
ну...
это они обкакались, да, признаюсь. Вот, вот тогда я тоже подумал, вроде это самое, Торонто будет где-то в Канаде, Рестлмания. Какого хрена не подождать-то еще год? Вот это да, вот это, может они ошиблись? Может они промку слишком рано выпустили?
На год раньше.
На год, ошиблись там. Ну да, сперва сделали промку, а потом это самое. Через год ее хотели выпустить, а выпустили раньше. Может там Джефф Харди должен был в зал славы войти?
Ну и да, промо возвращение Need Begins, это тоже к 2013 году, да?
Да-да-да, а Джерика вышел, не знает, что делать. Поэтому такая ерунда и получается. И он даже заплакал.
Сказали, надевай красные портки. А что, танцевать будешь? Вы же меня на годичные курсы отправили.
Ягодичные курсы?
Ягодичные тоже, блин. Вообще у него чувства ритма нет. Вообще.
Ну и ладно. Ну и чувство. У Эджа тоже чувство ритма нет, а он вон зал славы. Вот смотрите, зал славы это такая штука, где...
Ну, собираются люди без чувства ритма?
Нет, такая штука, что ну, есть, конечно, хедлайнер, есть там пара еще более-менее как-то знакомых людей.
Я, извините, я перебью, но мне кажется, слово хедлайнер стали впервые употреблять, когда появился Стив Остин.
Нет, Рик Флэр первый. Нет?
Рик Флэр был после Стива Остина.
Нет. Стив Остин был на 25-й, а Рик Флэр был на 24-й.
Что,
на 26-й был... А кто?
И, кстати, Рик Флэр, по-моему, реально был раньше. Я сейчас тоже так
чувствую. Да-да-да. Ну, не спорьте со мной, я же знаю. Так вот, должен быть хедлайнер один.
Насчет хедлайнера, ну, собственно говоря, хедлайнер сам по себе, на мой взгляд, появился буквально пару лет назад. Там, ну... Я бы назвал Стив Остин первым хедлайнером, потому что до того... Нет, были, конечно, те, кого представляли и вводили в зал славы последним. Вот именно последним, кому давали самое почетное время. Но вот именно само понятие хедлайнер появилось только, когда Стив Остин был в Техасе. Потом был на следующий год... десятый год. Тед Дибиаси, по-моему, как раз. Он читал последнюю речь. Под него пустили этот денежный дождь, даже Голдберга показали. Вот, ну, плюс потому что там сам по себе класс был такой. Ну, мягко говоря. А в прошлом году, да, Шон Майклс и того тоже толком назвать хедлайнером нельзя. А до того просто вот он блок, и все. И здесь в Майами делать хедлайнером канадца.
Ну, может, он выйдет на ринг и проведет гарпун, я не знаю, самому себе.
Ну, теперь, ну, если он в зале славы, мне кажется, теперь он однозначно, если он видит на сам себе, вспомнились наши рассуждения о том, как Кевин Нэш будет проводить бомбу сам себе. Если он выйдет на ринг, то это будет только в тени, потому что если ты вышел в зал, попал в зал славы WWE, там в контракте прописано, что ты на ринг, ты выходишь в тени.
А Рики Стимбут?
Ну, мне кажется, кстати, его на дни, когда он выходил на ринг, его исключали из зала славы.
Нет, он как раз-таки и вводился, по-моему, перед боем. Как Рик Флэр, кстати. Вот, кстати, о Рике Флэре. Вы про всадников не захотели говорить, а ведь из них-то Рик Флэр уже введен в зал славы.
Да-да-да, это очень
понятно. И зажигает понятно. Сейчас в Орландо.
Ну, там недалеко, Орландо, Майами.
Ну, так сказать, в культурном плане, или я не знаю.
В культурном плане. Или, знаешь, просто мне кажется, Рик Флэр, вот действительно, его стоит включить в зал славы в числе всадников, просто чисто ради того, чтобы он стал первым двукратным. Он ходил и говорил, что I'm a two-time! Two-time!
С двумя кольцами.
Да.
Ну, Рик Флэр того заслужил. Потом еще третий раз в составе эволюции, когда Батиста уже будет ездить на коляске.
Да.
Так что Рик
Флэр составит парфуны.
Ну, это точно, да.
Самый чувак.
Потом в составе Иммортелов.
Да.
Ну, кстати, в составе Иммортелов там их будет два Two Times.
И в конце еще, когда он будет вводиться в зал славы как менеджер Ганнер. И на этом станет понятно, что зал славы пора закрывать. В принципе, вот да.
Раз уже заговорили о Ганнере, стоит закрывать тогда уже наш подкаст.
Вспомнили про Ганнера, закрывай подкаст. Старая примета в ESPN. Просто хочется сказать, что многие, ну не многие, но некоторые участники уже Залы Славы критикуют этот самый Зал Славы. Многие фанаты, зрители и прочие тоже критикуют все это дело.
А что они критикуют-то?
Да я сейчас говорю не только про Эджа. Я сейчас говорю вообще про весь Зал Славы в принципе.
А этот же, как его...
Ну, ты вспомни, в прошлом году был вот самый свежий скандал, это когда ввели мясника Абдуллу, который ну, конечно, он, конечно, классный, но черт возьми.
Но он там не работал вообще, да. Как, кстати,
у нас... Билли Грэм.
Вот, Билли Грэм, он тоже...
Это он обуянил против Абдуллы.
Да, вот он буянил же не только, он же до этого тоже буянил, по-моему.
Ну, он, собственно говоря, как только он свой контракт отработал, контракт этой легенды, он сразу же за неделю до истечения срока он выставил на аукцион недельной длительности.
В этом плане, значит, что-то действительно там не так. Вообще, если ты называешь что-то залом славы, то это не должно быть... чем-то.
А что такое вообще зал славы?
Это, скажем так, доска почета, грубо говоря, которая не должна...
Это улыбка месяца или сотрудник месяца в Макдональдс?
Да, только это вот разряда эпохи целой, да, там, можно сказать, там, поколение, в общем, в таком, в масштабе общей, можно сказать, ну, если это такая большая... организация, как WWE, это, можно сказать, общенациональный масштаб. В этом плане, в принципе, я даже могу понять про мясника Абдуллу, да, что его вот ввели, почему его ввели, даже я могу
попытаться. Я не могу это понять.
Но вот смотри, WWE, можно сказать, единственный же настолько крупный wrestling promotion. Это промоушен, который владеет правами практически на все мертвые организации. Да?
Крупные, серьезные, мертвые, солидные.
Да. Ну, серьезные, да, которые вот что-то когда-то значили. Вот, и поэтому она, как можно сказать, вот, да простят меня поклонники TNA, это, можно сказать, ну, как это... единственный в мире крупный промоушен, наверное.
Ну а что тут да простят, это по факту и есть.
Так? Вот поэтому они именно вот
просто
сама...
Просто
они вот
обидчивые очень.
Дело как бы не в этом, просто вот по факту получается так, что они себя ставят, что они единственные, они крупные, они с большими традициями, и это так. И поэтому они могут себе позволить вести человека, который не имеет к их компании отношения, но он, допустим, заслуженный там в рестлинге человек, да, там... скажем так, внес свое имя в историю рестлинга, поэтому они вполне могут его в свой зал славы. Это уже как бы получается, тогда я это понимал так, что это не зал славы WWE, а вообще зал славы рестлинга в принципе. И поэтому там может появиться и Стинг, и Джефф Джаретт, и Дикси Картер. Ну, это условно говорю, да, там? Условно. Но как бы этому ничего в этом противоречивого быть не может. Но когда уже вот на следующий год они делают такую штуку, что дискредитируют такую вещь, когда
а
сама
чем по себе они дискредитировали?
Тем, что? Тем, что...
Серхио, хорошо, скажи мне, вот в следующем году, в 13-м году, в Зал Славы введут Джона Сину, Джеффа Харди и CM Punk'а.
Ну, отлично.
Твои слова.
Ну, отлично.
Твоя реакция.
Ура!
Нет, просто на самом деле, просто это немножко другая такая фишка, когда... даже не знаю, с чем вот так бы еще сравнить, потому что...
Если Джон Сина, CM Punk и Джефф Харди закончат карьеру после...
Нет, они не закончат ее, они прям вот будут там выступать.
Но это ты сравниваешь Фому с Еремой.
Ну почему так говорить, Фому с Еремой?
Эдж же не будет больше не выступать никогда. Ну так
какая, следующий шаг будет, что вот так.
Что, как вот так?
Ну, если
как вот так-то?
Через
год, ну, сейчас, год назад ты завершил карьеру, сегодня ты в Зале Славы. А через год будет, что ты в Зале Славы, а через год завершаешь карьеру. Или через,
а через два года что? Ты джобишь?
А через два года ты в Зале Славы, а потом дебютируешь в WWE.
Да.
Ну, значит, такой
же. Почему нет? А почему? Потому что у тебя контракт с WWE, они промоутируют твое кино и выпускают твой диск. А так ты еще ведешь у них шоу на этом национальной, это их на телесети.
Таким образом можно тогда и в Зал Славы того же Джастина Тимберлейка воткнуть, потому что он же поучаствовал немножко. Пусть будет, да.
Кстати, не факт, что не воткнут. Там этот самый передает к тебе привет. Кто? Я не помню, как его звать, да и черт с ним, но вы меня поняли. В прошлом же году какой-то шоумена ввели.
Ну, понимаешь, это друг как. Здесь не нужно ставить в один ряд рестлеров и шоуменов. В любом Зале Славы есть определенные подразделения. Там, допустим, рестлеры, промоутеры, команды, телевизионная эпоха, старая эпоха, там какая-то новая эпоха. Ну, везде вот по-разному. В WWE есть такая эпоха, такое крыло, так говорят, селебритей. Я, правда, не знаю. Ну, в нем вот Пит Роуза включали в 10-м году, это которого очень смешно душил в свое время... нет, не Пит Роуза, Боб Юкер, которого очень смешно душил гигант Андрея. Потом включили вот этого Пита Роуза, который парочку раз так очень зафьюдил с Кайном. Причем в свое время получил от него Тумстоун, и это выглядело очень внушительно, потому что тогда по телевизору это показали, и все было очень-очень. Другое дело, что вот прошлогодний Дрю Керри, конечно, в этом плане, в этом выглядит ряду. Даже в этом ряду выглядит совершенно нелепо. Вот, ну, не знаю, я хочу сказать следующее. Одним из первых участников Зала Славы WWE, ну, не одним из первых, он был включен, по-моему, на второй год. В первый это год был только один Андре. Так вот, одним из первых участников Зала Славы WWE является никто иной, как водитель Винса Макмена. Поэтому что нам говорить о таких рестлерах, которые являются заслуженными, интересными и, безусловно, заслуженными рестлерами, как Эдж. Вы со мной согласны, друзья?
Конечно, мы с тобой всегда согласны.
А очень зря, что с ним всегда согласны.
Заметь, я-то промолчал все-таки. Ну,
ты-то промолчал, но ты...
Как я вижу, за тебя уже согласились.
Ты мимо микрофона кричал об этом на всю Москву. Поэтому это наш был Блиц-подкаст. Ну как Блиц? Ну, как подкаст.
Да, в принципе, уже и не Блиц, по-моему.
Посвященный событиям прошедших двух РО. Мы смотрим, ждем и уповаем, что будет в этом промоушене и в этом подкасте дальше. Мы с вами обязательно увидимся, услышимся, встретимся, где ни попадя. Поэтому, если вдруг что-нибудь хотите высказать по поводу этого подкаста, обязательно пишите.
Что если вы... что-то хотите высказать Росомахе по поводу того, прав он или не прав, ищите его в переходах на метро Савеловская.
Как вариант, да. А если вы что-то хотите сказать про Эджа, про Бродуса Клея, про Криса Джерико, про Кайна, еще не высказанного, обязательно пишите нам, а лучше нарисуйте. С вами этот подкаст провели. Ази тягать.
Доброго всем здравия.
Наполовину с вами в этом подкасте был Серхио М. Сергей Вдовин.
Фанкозавры вперед.
Хочется верить, что он был с нами своей лучшей половиной, правда.
Конечно.
Понятно, какая из них лучшая, и как вообще его делить. Я тут вчера, кстати, смотрел один старенький выпуск пластилиновых боев, там Рамзеса напополам разделили, и два дипломника Рамзеса замочили Моисея, ну, это не важно. И Алексей
Красильников. Очень в тему.
Алексей Красильников, злобный Росомаха. Друзья, всем вам всего хорошего. Любите рестлинг.
Любите жизнь.
Любите меня.